Страница 154. Своеобразное двоевластие и его классовое значение. Пятое. Самой главной особенностью нашей революции, особенностью, которая наиболее настоятельно требует вдумчивого отношения к ней, является создавшееся в первые же дни после победы революции двоевластие. Это двоевластие проявляется в существовании двух правительств. Главного, настоящего, действительного правительства буржуазии, временного правительства Львова и компании, которое имеет в своих руках все органы власти, и добавочного, побочного, контролирующего правительства в лице Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, которая не имеет в своих руках органов государственной власти, но опирается непосредственно на заведомо безусловное большинство народа, на вооруженных рабочих и солдат. Классовый источник этого двоевластия и классовое значение его состоит в том, что русская революция марта 1917 года не только смела всю царскую монархию, не только передала всю власть буржуазии, но и дошла вплотную до революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. Именно такой диктатурой, то есть властью, опирающейся не на закон, а на непосредственную силу вооруженных масс населения, и именно указанных классов являются Петроградский и другие местные советы рабочих и солдатских депутатов. Страница 155. Шестое. Следующей, высшей степени важной особенностью русской революции является то, что Петроградский совет солдатских и рабочих депутатов, пользующийся, судя по всему, доверием большинства местных советов, добровольно передает государственную власть буржуазии и ее временному правительству. Добровольно уступает ему первенство, заключив с ним соглашение о поддержке его. Ограничивается ролью наблюдателя, контролера за созывом учредительного собрания, срок созыва которого временное правительство до сих пор даже не опубликовало. Это чрезвычайно своеобразное, невиданное в такой форме в истории обстоятельство создало переплетение вместе воедино двух диктатур. Диктатуры буржуазии, ибо правительство Львова и компании есть диктатура, то есть власть, опирающаяся не на закон и не на предварительное выражение народной воли, а на захват силою, причем захват этот осуществлен определенным классом, именно буржуазией, и диктатуры пролетариата и крестьянства, совет рабочих и солдатских депутатов. Не подлежит ни малейшему сомнению, что долго продержаться такой переплет не в состоянии. Двух властей в государстве быть не может. Одна из них должна сойти на нет. И вся буржуазия российская уже работает изо всех сил, всяческими способами повсюду, над устранением и обессилением, сведением на нет советов солдатских и рабочих депутатов, над созданием единовластия буржуазии. Двоевластие выражает лишь переходный момент в развитии революции, когда она зашла дальше обычной буржуазно-демократической революции, но не дошла еще до чистой диктатуры пролетариата и крестьянства. Классовое значение и классовое объяснение этого переходного неустойчивого положения состоит в следующем. Как и всякая революция, наша революция потребовала величайшего героизма, самопожертвования массы для борьбы с царизмом, а также сразу втянула в движение неслыханно громадное количество обывателей. Страница 156. Один из главных научных и практически политических признаков всякой действительной революции состоит в необыкновенно быстром, крутом, резком увеличении числа обывателей, переходящих к активному, самостоятельному, действенному участию в политической жизни, в устройстве государства. Так и Россия. Россия сейчас кипит, миллионы и десятки миллионов, политически спавшие 10 лет, политически забитые ужасным гнетом царизма и каторжной работой на помещиков и фабрикантов, проснулись и потянулись к политике. А кто такие эти миллионы и десятки миллионов? Большей частью мелкие хозяйчики, мелкие буржуа, люди, стоящие посредине между капиталистами и наемными рабочими. Россия наиболее мелкобуржуазная страна из всех европейских стран. Гигантская мелкобуржуазная волна захлестнула все, подавила сознательный пролетариат не только своей численностью, но и идейно, то есть заразила, захватила очень широкие круги рабочих мелкобуржуазными взглядами на политику. Мелкая буржуазия в жизни зависит от буржуазии, живя сама по-хозяйски, а не по-пролетарски, в смысле места в общественном производстве, и в образе мыслей она идет за буржуазией. Доверчиво-бессознательное отношение к капиталистам, худшим врагам мира и социализма, вот что характеризует современную политику масс в России, вот что выросло с революционной быстротой на социально-экономической почве наиболее мелкобуржуазной из всех европейских стран. Вот классовая основа соглашения, подчеркиваю, что имею в виду не столько формальное соглашение, сколько фактическую поддержку, молчаливое соглашение, доверчиво-бессознательную уступку власти, между временным правительством и Советом рабочих и солдатских депутатов. Соглашение, давшего Гучковым жирный кусок, настоящую власть, а Совету посулы, почет до поры до времени, лесть, фразы, уверения, расшаркивания Керенских. Страница 157. Недостаточная численность пролетариата в России, недостаточная сознательность и организованность его – вот другая сторона той же медали. Все народнические партии, вплоть до СР, всегда были мелкобуржуазны. Партия ОК, Чхиидзе, Церетели и прочие тоже. Беспартийные революционеры, Стеклов и другие, равным образом поддались волне или не осилили, не успели осилить волны.